В своем настоящем виде склонность или любовь есть тяготение души к душе, такое влечение сердец, которое основывается на согласии двух душ, находящих друг в друге свое дополнение. Такое чувство углубленной симпатии, дополняющее физическое влечение по своей природе, способно не уменьшаться, а расти с каждым новым фактом единения любви двух душ. Это чувство взаимного духовного тяготения поддержит и физическую любовь мужа к жене и жены к мужу. Оно послужит основанием взаимной преданности, дружеского доверия и уважения супругов. И эту любовь еще более скрепит ребенок, который будет новым центром общих симпатий, заранее желанным, именно как средоточие общей любви обоих. У святых отцов находим глубокое определение супружеской любви. Любовь есть органическое слияние двух душ, душу едину. Это желание и сила отдать другому все свои силы, все содержание своей души и взять от другого все хорошее, что есть у него. Такая любовь не есть одно чувство и одно физическое влечение. В нее входит какой-то элемент особого рода внутренней рассудочности, разумности, которая трезвенно оценивает человека, его нравственные качества, как будущего семьянина, воспитателя детей и как друга жизни на общем пути христианского подвига. Настоящий брак должен быть не только по чувству глубокой симпатии, но и по разуму. Вступающему в брак необходимо испытать как свою склонность или любовь, так и склонность или любовь другого лица, а также свою и другого лица готовность и чувство долго самоотверженно нести подвиг семейной жизни. Испытывая склонность или любовь двух лиц, надо наблюдать, насколько согласуются их характеры. Глубокое согласие характеров двух лиц есть условие интимности. Поверхностное согласие легко может обмануть обе стороны, и лишь с течением лет совместной жизни обнаружится, как мало они согласуются в глубине существа своего. Потому посредством испытания необходимо убедиться в том, что равенство характеров двух лиц, склонных друг к другу, не поверхностные, а основанные на общих глубоких интересах и общем, то есть одинаковом воззрении на жизнь. Но это существенное согласие не исключает значительного различия темпераментов и индивидуальных природных склонностей двух людей. Оно не исключает того, чтобы один человек был спокойный, а другой живой и веселый, один задумчив и медлительный в словах, а другой быстр, если есть между ними более глубокое согласие. Даже требуется, чтобы рядом со сходством было между сочетавшимися и некоторые различия. На нем основывается больший взаимный интерес. Итак, взаимная любовь жениха и невесты – неотъемлемые условия при вступлении в брак. Церковь определенно требует брака по любви, что отражено и в самом чине браковенчания. И в святоотеческой письменности брак всегда определяется как союз любви, согласие религиозно-нравственных воззрений. Вместе со склонностью, глубокой симпатией или любовью – рука об руку должно идти согласие в религиозном и нравственном воззрении. Без этого брак будет простым, естественным общением, а не личным духовным взаимообщением. Брак есть общение во всех жизненных отношениях, и, естественно, он должен быть также и общением с самым главным, в чем мы полагаем высший смысл жизни, в жизни Бога. Религиозное общение – важнейшее предположение брака. Сходиться друг с другом во всем, за исключением высшего смысла жизни, переживать вместе все земное и скоро приходящее, и в то же время быть глубоко разъединенными во всем, что касается души. Это глубочайшее противоречие, какое только может существовать среди сынов человеческих. Даже с точки зрения личного счастья, если у мужа и жены нет религиозного сочувствия и единства, то не может быть и согласия, следовательно, и счастья в их браке. Религиозное взаимообщение есть самая твердая опора брака. Оно освещает радости семейной жизни, помогает сносить ее скорби и нужды и тяжелые жизненные невзгоды, без которых никогда не обходится семейная жизнь, превращает в благословение. Необходимо всегда помнить, что вера Христова и благочестие являются основанием добродетельной, целомудренной, мирной и счастливой жизни супругов и их детей. Брак у христиан – по наставлению апостола Павла, должен быть браком в Господе. То есть оба вступающих в брак лица должны быть христианами, пребывать в общении с Христом. Блаженный Феодорит Тирский, V век, в толковании этих апостольских слов пишет: «Апостол здесь ясно дал и видеть, что не повелел сочетоваться христианам с неверными, неверующими мужьями или женами, а повелевает вступать в супружество с верными, благочестивыми, христианином или христианкой, целомудренно, честно, целомудрием и чистотою и законно, то есть с благословением церкви». Священномученик Киприан, епископ Карфагенский, в одном из творений, посвященных изложению заповедей Господних и христианского учения, ссылаясь на приведенные слова апостола Павла, прямо и определенно пишет: «Христианам не следует заключать брачных союзов с язычниками, и тем более с лицами неверующими, ибо что общего у света со тьмою?» Коринфянам 6 глава. Церковный писатель II века Тертуллиан также писал, что христианам не дозволено вступать в брак с неверующими и с язычниками. Христиане, женящиеся на женах идолопоклонницах, не могут быть изъяты от обвинения в блуде. Также святой Киприан смешанные браки христиан с неверными считал блудным осквернением, в подтверждение чего и приводит слова апостола: «Прилепляясь спернодейцы, едино тело есть с блудницею». Коринфянам 6 глава. «Разве не знаете, что тела ваши – суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет». Коринфянам 6 глава. «Не преклоняйтесь, – пишет апостол, – под чужой ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою?» Коринфянам 6 глава. Пример премудрого царя Соломона показывает, к чему приводят смешанные браки с неверными, и развратили языческие жены его сердца, и склонили сердце его к иным богам. Царств 11 глава. А сколько примеров видим в наше время, когда христианин или христианка, вступив в брак с лицом неверующим, попадает под его влияние и отпадает от веры? Браки мужа, верующей с женой неверующей, или жены, верующей с мужем неверующим, это браки, как правило, невенчанные, безблагодатные, не имеющие над собой покрова и молитвы церкви. По поводу таких браков святой Амвросий Медиланский писал: «Когда самое супружество должно быть освящаемо священническим покровом и благословением, то как можно назвать супружеством то, где нет согласия веры?» Русский кормчий говорится, что такие невенчанные браки незаконны, более того, беззаконны и ничего не значат. Тертуллиан, излагая взгляд Древней Церкви на христианские и гражданские браки, пишет, что у христиан даже и супружества, тайно заключенные, то есть не объявленные предварительно в церкви, не получившие благословений и санкции церкви, подвергаются опасности быть сочтенными прелюбодеянием и блудом, и немало не ускользают от обвинения прикрытием законно заключенного гражданского брака. Так мало имел цены законный гражданский брак в глазах церкви того времени. «А где единоверные, — пишет далее Тертуллиан, — вступают в брак с одобрением и благословением церкви, там Божие благословение, благоговение, гармония душ, истинно счастливое супружество. Как благословен брак двух верующих с одинаковой надеждою, одинаковым благочестием, общими ко всему чувствами, единой дисциплиной, одними и теми же обязанностями. Оба братья, оба сорабы Христовы, никакого различия духа и плоти. Поистине два в единой плоти. Где одна плоть, там и один дух. Вместе молятся, вместе желают, вместе проводят посты, один другого уча, один другого увещевая, один другого поддерживая. В Церкви Божьей оба равны, равны в сожитии по Богу, равны в тесноте, в гонении, в утешениях. Оба ничего не таят друг от друга, не уклоняются друг от друга, каждый важен для другого. Больной охотно ими посещается, нуждающийся поддерживается, милостыня без допытывания раздается, богослужение без сомнения, ежедневные благочестивые упражнения без препятствия, не тайные от другого крестные знамения, не безмолвные благословения, ничего друг от друга не скрывается, звучат между обоими псалмы и христианские гимны, взаимно соперничают, кто лучше поет своему Богу. Видя и слыша то, Христос радуется, таковым посылает мир свой. Где два, и там и он, где он, там и злого нет. Действительно, такой брак есть царица дружбы и рассадник неба. Воспрещая смешанные браки верных христиан с неверными, иудеями, язычниками и неверующими, церковь допускает в виде исключения браки лиц различных христианских вероисповеданий, православных с католиками и протестантами, при том условии, чтобы брачующиеся были повенчаны по православному обряду православным священником. Однако нельзя не обратить внимания на некоторые нравственные затруднения в случае таких смешанных браков, происходящие от неполного единения супругов в религиозном отношении. Православная церковь допускает невенчанные смешанные браки верующих с неверующими только при одном обстоятельстве, о котором писал в свое время святой апостол Павел. В апостольское время Церковь Христова пополнялась главным образом за счет обращавшихся в христианство из язычества или иудейства. Много было таких случаев, когда только один из супругов обращался ко Христу, другой же оставался в язычестве или иудействе. Таким образом появлялись смешанные браки. В первенствующей церкви возник вопрос, продолжать ли обратившимся в христианство жить со своими неверующими женами или мужьями, или же разводиться. За разрешением этого вопроса коринфские христиане обратились к апостолу Павлу, который и разъяснил его с присущей ему духовной мудростью и широтой христианской свободы. Как же решает апостол вопрос о таких смешанных браках? Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Коринфянам 7 глава. Апостол не заканяет брать жену неверующую и не повелевает жене верующей сочетоваться браком с мужем неверующим, ибо он предписывает совершенно тому противное. Запрещал мужьям и женам вступать в брак с неверными. Смотри, Коринфянам 7 глава. Здесь же дает правила для сочетавшихся прежде принятия проповеди о Христе и обратившихся ко Христу уже после брака. Решение вопроса ставится им в зависимости от того, как будет вести себя неверующая сторона по отношению к верующей. Если неверующий супруг желает продолжить брачное сожитие с женой христианкою, или обратно, неверующая жена с мужем с неверующим, и не отвлекает от истинной веры Христовой, то брак остается в полной силе. Сторона верующая, говорит апостол, не должна давать повода к разводу. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Коринфянам 7 глава. Если, например, неверующий по праву супружества повелевает жене христианке участвовать в его нечести, приносить языческие жертвы или из-за религиозных разногласий ежедневно оскорбляет и заводит ссоры, то лучше разлучиться. Неверующий сам подает таким образом повод к разводу, подобно как и прелюбодействующий. Такое решение вопроса согласно с учением Господа. «Ибо к миру призвал нас Господь» – Коринфянам 7 глава. Спасительная проповедь о Христе не смятение вносит в жизнь и не разрушение семейств, а напротив того домогается еще большего истинного и боголюбивого мира. Итак, если неверующая жена принуждает возвратиться к прежнему нечестию или требует развода, христианин или христианка не связаны и не имеют на себе никакой вины, если разведутся. Сохранение таких смешанных браков имело по апостолу определенную миссионерскую цель. Обратившиеся ко Христу супруги, став учителями неверных, производили сверхчаяние чуденный переворот, собственным примером добродетельной жизни приводили своих близких к благочестию, и разъединившиеся семейства приводили в достолюбезное согласие. О такой миссии верующих в своих семьях апостол говорит: «Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли неверующего мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли неверующей жены?» Коринфянам 7 глава. Еще остается благая надежда на обращение неверного. Надежда, что погибшая сторона спасется через брак. «Если муж не беспокоит тебя, — говорит, — то оставайся с ним. От этого может быть и польза. Оставайся и вещевай, советуй, убеждай, приводи наставлением и к пониманию благочестия. С доброй надеждой прими на себя труд, не отчаивайся, помощником усердию твоему имеешь Бога, имеешь Его всесильную благодать, спасающую грешников. Пусть не смущает тебя то, что после обращения ко Христу ты живешь в браке с неверующим. Такое сожитие не налагает никакого греховного пятна на верующего супруга, ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечистые, а теперь святы. Коринфянам 7 глава, то есть освящены через таинство крещения и через теснейшее общение и единение с вами, христианскими родителями. Апостол как бы говорит, «Брак твой, верующая жена, с мужем неверующим, не превратился в беззаконное сожительство после твоего обращения к вере Христовой. Твоя вера и освящение тебя таинствами крещения и другое освятили, посвятили Богу сей брак и мужа твоего в брачном отношении, в силу его согласия жить с тобой и в силу вашего внутреннего и внешнего общения. Несомненно, жить в таком браке с неверующим христианином тяжело, особенно когда это вносит несогласие между супругами по важным жизненным вопросам, например, по воспитанию детей и другим. При отсутствии единоверия не может быть полной гармонии единства между супругами. Такое положение возможно и в том случае, если между брачующимися лицами огромная разница в воспитании, образовании и возрасте.